Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В ряде регионов России выявлен птичий грипп. Евросоюз предупреждает Сербию о необходимости активнее сотрудничать с Гаагским трибуналом. Автора кода «Да Винчи» обвиняют в плагиате. Птичий грипп выявлен в нескольких регионах России. В Ставропольском крае на двух птицефермах в Кисловодске и Визобильневском районе обнаружен опасный для человека вирус H5N1, сообщает корреспондент Радио Свобода. По информации Россельхоза, появление вируса зарегистрировано также в Дагестане, Чечне и Калмыкии. В Краснодарском крае на фабрике Тбилисска, где уже неделю идет массовый падеж кур, птичий грипп пока не подтвержден. Вице-губернатор края Николай Дьяченко считает, что причиной гибели птиц стало несоблюдение правил их содержания.
Технологические просчеты в работе коллектива в условиях низких температур, которые были, было отключение электроэнергии, симптомы удушья появились, и потом вот начался отход. И самое главное, нам надо было исключить птичий грипп. Первый анализ был отрицательный.
Говорил вице-губернатор Краснодарского края. Ветеринары ждут результатов новых анализов, сказал в интервью Радио Свобода главный районный глава районной ветеринарной службы Владимир Мирошниченко.
Уточняется у нас данные по инфекции. Инфекция есть, падеж есть. Мы определяем, и какая именно инфекция. Тут смесь инфекционных заболеваний. Материал отправлен во Владимир для типизации возбудителя.
Сообщил глава районной ветеринарной службы. Во второй половине марта в России начнется вакцинация домашней птицы. Басманный суд Москвы начал рассматривать иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации Российского правозащитного исследовательского центра. Представители службы считают, что центр фактически прекратил свою деятельность, поскольку длительное время не предоставлял никаких сведений. Директор центра Любовь Виноградова считает претензии Министерства юстиции необоснованными. Правозащитный исследовательский центр объединяет более 13 организаций, среди них Союз комитетов солдатских матерей России, Московская и Хельсинская группа, Ассоциация защиты прав инвалидов и другие. Евросоюз предупреждает Сербию о необходимости более активного сотрудничества с Гаагским трибуналом. Вопрос обсуждается на совещании в Брюсселе министров иностранных дел стран ЕС, которые проводят совещание. Говорит глава МИД Великобритании Джек Стро.
Мы должны дать твердо понять, что пока такие страны, как Сербия, не будут тесно сотрудничать с Гаагским трибуналом и не выдадут ему военных преступников, они не могут надеяться на полномасштабную поддержку Европейского Союза. Член Еврокомиссии Олли Рен рекомендует нам сократить масштабы сотрудничества с Сербией, и я это всемерно поддерживаю.
Это был Джек Стро. Перспектива вступления Сербии в Евросоюз зависит от того, будут ли переданы трибуналу в Гааге военные преступники, прежде всего Радован Караджич и Радко Младич. В Киргизии депутаты парламента приняли отставку спикера Омурбека Тикибаева. Причиной его конфликт с президентом страны Курманбеком Бакиевым. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Надежда Толкунова.
С начала текущего февраля это уже его третья по счету попытка добровольного ухода со своей должности. Своим добровольным уходом я хочу показать пример остальным руководителям страны, которые так и не сдержали обещаний перед народом ускорить радикальные реформы, в том числе конституционную, сказал он. Теперь уже экс-глава парламента дал понять, что у него развязаны руки, и он сможет открыто проводить оппозиционную деятельность в качестве лидера партии социалистов, оставаясь при том депутатом. Его сторонник, депутат Мелис Ишимканов, заявил о том, что президентская администрация Бакиева поставила перед парламентариями ультиматум. Если депутаты не отправят Омурбека Тикибаева в отставку, то власти пойдут на разгон парламента. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Российский МИД рассчитывает, что переговоры с Ираном по его ядерной программе продолжатся на этой неделе в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя визит главы Росатома Сергея Кириенко в Иран. Вернувшись в понедельник из Тегерана, Кириенко подтвердил договоренность о продолжении переговоров. Продолжение темы минут через 15.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов обвинил объявил о планах создания нового оппозиционного движения и подтвердил намерение баллотироваться на пост президента в 2008 году. Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, экс-премьер сказал, что вместе с ним учредителями новой общественно-политической организации станут Ирина Хакамада, Иван Стариков, Николай Травкин. Учредительный съезд пройдет через месяц-полтора. Подробнее об этой теме во второй половине часа. В Багдаде с сегодняшнего дня отменяется комендантский час, введенный, чтобы не допустить кровопролитных столкновений в городе. После взрыва шиитской святыни в Самаре 22 февраля резко обострились отношения между шиитами и суннитами. Ирак оказался на грани гражданской войны. Волна насилия прокатилась по всей стране. За последние дни погибли около 200 человек. МВД Казахстана обнародовало результаты расследования убийства оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева. Из Алматы передает корреспондент «Радио Свободы» Сергей Козлов.
Заказчиком похищения и убийства одного из лидеров оппозиционного блока «За справедливый Казахстан» Алтынбека Сарсенбаева является бывший руководитель аппарата Сената Верхней Палаты Казахстанского парламента Ержан Утембаев. К такому выводу пришла следственная группа, заявил министр внутренних дел республики Бауржан Мухамеджанов. Он также сообщил, что организатором этого преступления является бывший сотрудник органов внутренних дел некто Рустам Ибрагимов, который, по версии следствия, был и непосредственным исполнителем убийства Алтынбека Сарсенбаева, его охранника Бауржана Байбасынова и водителя Василия Журавлева. Мотив убийства – устойчивая личная неприязнь. Пятеро сотрудников спецподразделения Комитета национальной безопасности «Арыстан» обвиняются в похищении Сарсенбаева и его спутников. Все пятеро арестованные дают признательные показания, сообщил министр Мухамеджанов. Сергей Козлов для «Радио Свобода», Алма-Ата.
Автора бестселлера «Код да Винчи» писателя Дэна Брауна обвиняют в плагиате. В Лондоне сегодня начинаются судебные слушания по иску двух историков, авторов книги, вышедшей в 1982 году, которые утверждают, что Браун украл у них идею о том, что у Иисуса Христа и Марии Магдалены были дети, и что их кровь течет в жилах современников. «Код да Винчи» был признан лучшей книгой 2005 года. Ее тираж превысил 30 миллионов экземпляров на 40 языках.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Комиссар Совета Европы по правам человека увидел в Чечне изменения к лучшему, чего не увидел Альваро Хиль Роблес. Москва и Тегеран сообщают, достигнута договоренность о совместном обогащении иранского ядерного топлива. Какая именно? Михаил Касьянов объявил о создании новой политической организации. Есть ли у нее перспектива? Новое нападение на иностранцев в Петербурге. Как остановить волну расизма и ксенофобии? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 27 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Участием в представительной международной конференции по вопросам прав человека завершается поездка в Россию главы Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиля Роблеса и его будущего преемника Томаса Хаммерберга. Хиль Роблес – второй высокопоставленный международный представитель, побывавший в последнее время на Северном Кавказе. На минувшей неделе поездку по трем республикам региона совершила глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур. Хиль Роблес, побывавший в Чечне в следственном изоляторе Чернокозова, выступивший в республиканском парламенте и в Грозненском университете, в качестве подарка получил от исполняющего обязанности премьер-министра Рамзана Кадырова обещание допустить в Чечню датских гуманитарных работников, которые пострадали из-за международного карикатурного скандала. Оба международных представителя, и Арбур, и Роблес, констатировали, что ситуация в Чечне за последнее время улучшилась. Однако разные средства массовой информации по-разному интерпретируют тональность такого рода заявлений. Сегодняшнее заявление представителя Совета Европы слышал на международной конференции корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который незадолго до первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы» вернулся в редакцию. Сейчас он в прямом эфире. Данила, добрый вечер. Итак, удовлетворен ли Роблес, Хиль Роблес, тем, что он увидел в Чечне?
У Альваро Хиль Роблеса, очевидно, двоякое впечатление от того, что он увидел. Отвечая на прямые вопросы, есть ли какой-то прогресс или нет, он говорит, да, есть. Во всяком случае, существует некое признание того, что в Чечне вообще не все в порядке. Хотя бы этого мы добились от и чеченских официальных лиц, и российских федеральных официальных лиц. Но при этом основной проблемой, как говорит Альваро Хиль Роблес, остается исчезновение людей. И то, что к этому исчезновению часто причастны по сообщениям различных наличным по сведениям, полученным от потерпевших, силы безопасности Чечни, я задал Альваро Хилеробрису вопрос, что же ему говорили на его информацию чеченские, в частности, официальные лица. Вот что, собственно, он говорит. Я ставил вопросы об участии чеченских сил безопасности и похищении людей перед президентом Алло Алхановым и его премьером Рамзаном Кадыровым, а также говорил с депутатами парламента Чечни. Я говорил, что нужно расследовать эти случаи и привлечь виновных к ответственности. Они мне ответили, что понимают проблему, они даже назвали некоторые конкретные действия, но я не могу пока говорить о конкретных деталях.
Ils ont été plus précis sur certaines mesures, mais je ne veux pas commenter ici pour l'instant.
Ну что же, действительно, конкретные детали пока не ясны. Во всяком случае, в неофициальных беседах люди из Совета Европы, я напомню, что, в общем, к Совету Европы принадлежит и Альваро Хилеробрис, говорят о том, что в первую очередь чеченские власти отрицают, что есть причастность каких-либо официальных структур к похищениям людей. Кроме того, Альваро Хилеробрис говорит, что вообще в России есть два блока проблем с правами человека. Один полностью относится к Чечне, потому что это действительно зона вооруженного противостояния, и другой касается вообще России, скажем, прав людей на судебную защиту, прав на информацию и так далее. Здесь тоже еще нужно довольно много работать, Андрей.
Данила, судя по тому, что и как говорит Альваро Хилеробрис, какое у вас сложилось впечатление? Какой информацией снабдили там европейского представителя? Он понимает, о чем идет речь, и насколько точны те данные, которыми он располагает о ситуации в республике? Вообще, он политик с большим опытом, не первый раз на Северном Кавказе.
Дело в том, что у Альваро Хилеробриса есть огромный опыт неофициальных переговоров по чеченской проблеме. Тут, кстати, есть вопрос, потому что в апреле его меняют, как вы правильно сказали, Томас Хаммерберг. И вопрос состоит в том, останется ли практика та, которую Альваро Хилеробрис в свое время инициировал и ввел, круглых столов по Чечне, которые, в общем, так или иначе признаются более или менее полезными практически всеми сторонами, которые вовлечены в решение чеченской проблемы. Альваро Хилеробрис, очевидно, собирает информацию от чиновников, он, очевидно, знает, что его повсюду сопровождают, скажем, сотрудники российского МИДа или сотрудники различных ведомств, которые к нему, что называется, прикреплены, но он старается говорить и с независимыми людьми. В частности, на этой конференции сегодня была масса правозащитников, масса людей, которые могли его снабдить неофициальной информацией. И, естественно, он берет картину во всей полноте. С другой стороны, я спрашивал как-то в разговоре не для записи его и его окружения, почему вы открыто, скажем, зная о каких-то фактах, не критикуете российскую сторону. Он говорит, нам нужно добиться целей, а не просто произнести заявление в воздух, поэтому довольно часто нам приходится шаг за шагом дипломатично разрешать какую-то проблему, например, вот пробивать вот эти вот круглые столы по Чечне, которые в свое время на них никто не соглашался, и в России прежде всего, но вот в конце концов уже несколько даже прошло.
Понятно, что ситуация в Чечне – это только часть проблемы. Собственно говоря, Данил, вы это и сказали. Международная конференция сегодняшняя была посвящена и другим вопросам тоже. Насколько можно судить, российские участники конференции, правозащитники, представители общественных организаций и международные гости России, когда они говорят о правах человека? Они говорят об одном и том же, они подразумевают одни и те же понятия? Или каждый все-таки говорит о своем, поскольку ситуация политическая в наших странах все-таки очень разная?
Надо сказать, что как минимум в одном они сходятся. Недавний закон, подписанный президентом Путиным о неправительственных организациях, точнее ряд поправок в другие законы, касающихся этих неправительственных организаций, у всех вызвал нарекания. В частности, например, посол Австрии в России Мартин Вукович говорил почти недипломатически об этом законе.
Некоторые положения нового российского закона о неправительственных организациях дают повод для опасения. Расплывчатые формулировки, как угроза суверенитета, политической независимости, территориальной целостности и национального единства, а также культурного наследия и национальных интересов России, могут быть произвольно интерпретированы административными органами.
Ну, а Людмила Алексеева, руководитель Московской хельсинской группы, говорит, что на самом деле действительно этот закон скорее всего, начнет, когда он действовать, а начнет он действовать с лета этого года, будет в большой степени репрессивным. Вот здесь они совершенно согласны. И надо сказать, что, очевидно, и Еврокомиссия, и Бюро по правам человека ООН, и ОБСЕ, и Совет Европы, скорее всего, будут концентрировать свою критику российских властей именно на этом законе, в чем они полностью согласны с российскими правозащитниками.
Международная конференция по вопросам прав человека в Москве и подведение итогов визита на Северный Кавказ главы Департамента Совета Европы по правам человека Альвара Хиля Роблеса. Я благодарю корреспондента «Радио Свобода» Данилу Гальперовича за подробный и очень внятный рассказ о том, что происходило сегодня.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы», понедельник, 27 февраля, итоговый выпуск. Министерство иностранных дел России рассчитывает, что переговоры с Ираном по его ядерной программе продолжатся на этой неделе в Москве. Таково заявление главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Он комментировал сегодня визит главы Росатома Сергея Кириенко в Иран. Вернувшись в понедельник из Тегерана, Кириенко подтвердил договоренность о продолжении переговоров. В воскресенье стороны объявили, что достигли принципиальной договоренности о создании совместного предприятия по обогащению урана для иранской ядерной программы на российской территории. Однако о подробностях этого документа известно крайне мало. На тему работал мой коллега Кирилл Кобрин.
О достигнутой между Россией и Ираном договоренности и российские, и западные средства массовой информации пишут мало и очень осторожно. На самом деле, кроме заявлений, сделанных в иранском городе Бушер, вице-президентом Ирана Галам Ризой Агазаде и главой российского Минатома Сергеем Кириенко, почти никакой информации нет. Американский телеканал CNN ссылается на российское агентство РИА Новости, а британский Рейтер на Интерфакс. Судя по всему, подробности соглашения будут объявлены в ближайшие дни, когда переговоры между Россией и Ираном продолжатся в Москве. Если этот сюжет не получит развития к понедельнику, то ситуация для Тегерана останется критической. Именно 6 марта состоится очередная встреча руководства Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. Вице-президент Ирана сообщил о возможности создания совместного предприятия по обогащению урана на территории России.
Что касается совместного предприятия, то мы достигли базового соглашения. Переговоры о конкретных условиях мы продолжим в ближайшие дни в Москве.
Сказал Галам Риза Агазаде. А вот что о достигнутом соглашении сказал Сергей Кириенко.
На мой взгляд, на сегодняшний день у нас почти не осталось проблем организационного, технического или финансового характера по созданию такого СП. А значит, и существует возможность решить проблемы, связанные с ядерной программой Ирана, в рамках МАГАТЭ.
Российский МИД тоже отреагировал на результаты переговоров в Бушере. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил.
Затрагивался и вопрос об иранской ядерной программе. Контакты на эту тему будут продолжаться вплоть до проведения 6 марта в Вене очередного заседания Совета управляющих МАГАТЭ.
Российскую позицию по иранской ядерной программе называют компромиссной. Москва признает право Тегерана развивать мирную ядерную энергетику. С другой стороны, настаивает на выполнении договора о нераспространении ядерного оружия. Сегодня Сергей Кириенко по прибытии в Москву высказался именно в этом духе.
Каждая страна имеет право на мирное развитие атомной энергии, но с другой стороны, мировое сообщество имеет полное право требовать 100% гарантий режима нераспространения. Такое решение возможно. Убеждены, что в рамках этих требований можно решить вопрос о ядерной программе Ирана в рамках МАГАТЭ.
Глава Минатома выразил сдержанный оптимизм в отношении перспектив переговоров с Ираном.
Должна быть проделана еще большая работа. Мы договорились о том, что переговоры будут продолжены в Москве в самое ближайшее время. Переговоры – это непростая работа, сложная, но еще раз хочу сказать, что убежден, что дипломатическое решение возможно.
Мировые рынки позитивно отреагировали на сообщение о договоренности, достигнутой в Бушире. Сегодня на торгах на Нью-Йоркской бирже цена нефти упала примерно на 1%. Однако возможность введения международных санкций против Ирана еще остается актуальной. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В Соединенных Штатах весьма сдержанно отреагировали на сообщение о достигнутом в принципе ирано-российском соглашении. С американским экспертом на эту тему беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман сказал:
«Это соглашение вызывает больше скептицизма, чем оптимизма, но не потому, что намечаемая договоренность не является важным достижением. Это, безусловно, шаг вперед. Но даже в предварительной и весьма общей договоренности есть серьезнейшие недостатки. Во-первых, соглашение касается только обогащения урана и не касается конверсии оружейного плутония, который является еще одной возможностью для Ирана создать ядерную бомбу. Во-вторых, Иран под прикрытием соглашения с Россией может спрятать часть своей ядерной программы, как это раньше сделала Северная Корея. В-третьих, на более широком структурном уровне мы сами допустили ошибку. Вместо того, чтобы ограничить развитие российско-иранского стратегического партнерства, мы, получается, одобряем такое партнерство, которое фактически укрепляет стратегические связи между Москвой и Тегераном. И все же, вы считаете соглашение шагом вперед. Какие гарантии хотела бы получить Америка, что Иран будет выполнять соглашение с Россией? Мы должны быть уверены, что международные инспекторы будут иметь беспрепятственный доступ к проверке ядерных объектов в Иране. Чтобы Тегеран не заявил, мы перевели весь процесс обогащения урана на территорию России, вот там и проверяйте. Нет, Иран не раз давал ясно понять, что хочет наладить обогащение урана у себя, и вполне вероятно, что будет работать над выполнением этой задачи, но тайком. А для этого Тегерану надо избавиться от инспекторов из МАГАТЭ. Этого нельзя допустить. Но инспекторы должны следить и за процессом обогащения иранского урана в России, потому что, как показывает новейшая история, отдельные российские ответственные, а скорее безответственные лица в Минатоме или в Росатоме были вовлечены в нелегальный процесс ядерных поставок Ирану. Так что очень важно внимательно следить не только за действиями Ирана, но и за действиями России. Тем более, что Иран и Россия хотят остановить рассмотрение иранского вопроса в Совете Безопасности ООН. Здесь интересно, что российское руководство делает все возможное, чтобы не оказаться перед трудным выбором либо партнерство с Ираном, либо партнерство с Западом. Думаю, в конце концов, и политическая элита, и простые россияне понимают, что их страна интеллектуально и идейно больше связана с западной цивилизацией, чем с аятоллами. Излишнее упование на российско-иранское соглашение чревато столкновением мнений внутри Американо-Европейского Союза по поводу того, как вести себя теперь с Ираном. Надо исходить из степени опасности, суть которой не столько в ядерной технологии, сколько в режиме, в руках которого окажется эта технология. Я думаю, что санкции, хотя против них выступает не только Иран, но и Россия, остаются более чем уместными и весьма важными. Так считает Илан Берман, американский политолог из Вашингтонского совета по американской внешней политике. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 27 февраля. В России не прекращается общественная дискуссия о судьбе армейской реформы, вызванная ежедневными сообщениями о массовых случаях неуставных отношений и гибели солдат в вооруженных силах. В последние дни стало известно еще о нескольких случаях самоубийств военнослужащих. Для того, чтобы бороться с этой бедой, уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин сегодня предложил повысить призывной срок с 18 до 20 лет, для того, чтобы сделать армию более интеллектуальной, зрелой и ответственной. Это цитата. Подробнее об этой проблеме и идеях Владимира Лукина корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Что нужно сделать для того, чтобы нынешняя ситуация в российской армии изменилась?
Превращение нашей армии из института феодального, где жизнь идет не по закону и регламенту, и не по уставам армейским, а по каким-то неписанным обычаям, понятиям, весьма странным и плохим. Превращение армии в правовой институт – это главная задача.
Сказал уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Свое выступление сегодня на пресс-конференции в Москве он начал с предложения установить новый призывной возраст граждан – 20-21 год. В 17-18 лет люди имеют смутное представление о том, что они полноценные граждане, которые имеют свои права и обязанности, объяснил Лукин. Что необходимо для превращения российской армии из феодального института в правовой?
Очень большое имеет значение, конечно, борьба с юношеской преступностью, с алкоголизмом и наркоманием юношей, то есть людей, которые идут в армию. Повышение престижа военной службы по призыву, безупречное прохождение военной службы по призыву должно стимулироваться системой реальных, серьезных, конкретных льгот. Например, получением затем бесплатного высшего образования. Далее, надлежащее финансирование армии, решение социальных проблем военнослужащих. Изменить необходимо систему оценки деятельности командиров, не связывать их напрямую с количеством преступлений в их частях. Существенное повышение роли младших командиров, создание корпуса профессиональных сержантов, имеющих хорошую оплату, усиление правовой работы. Солдат должен ясно и четко знать свои права, законные способы их защиты. Создание в воинских частях специальных комнат, где потерпевший от неуставных отношений мог бы быть изолирован от негатива внешней среды до принятия соответствующего решения командования. Усиление дисциплинарной и уголовной ответственности за насильственные воинские преступления. Создание военной полиции, основной задачей которой было бы обеспечение правопорядка в войсках. Создать систему общественного гражданского контроля над армией и, в частности, повысить участие общественных организаций в обсуждении законопроектов, затрагивающих права и свободы граждан. Решить вопросы, касающиеся соблюдения прав военнослужащих.
До тех пор, пока ситуация в армии будет оставаться прежней, военная прокуратура будет расследовать дела о самоубийствах солдат срочной службы. Так продолжается расследование факта самоубийства 20-летнего солдата срочной службы, тело которого было обнаружено 18 февраля в подвале жилого дома в Ульяновске. За несколько дней до этого служащий покинул расположение военно-строительной части на территории Ульяновска. С подробностями корреспондент «Свободы» в Ульяновске Сергей Гогин.
Тело военнослужащего обнаружили в подвале дома сантехники, причем еще 18 февраля. Но информация о происшествии появилась на ленте Интерфакса только 26 февраля. В военной же прокуратуре мне отказались дать устную информацию по данному делу, ссылаясь на соответствующий запрет руководства. Единственное, что удалось здесь выяснить, это фамилию погибшего солдата – Вдовиченко. По данным Интерфакса, погибший был призван из Уральского федерального округа и до января проходил службу в Саратове. 13 февраля солдат самовольно оставил часть, а через 5 дней был найден мертвым в петле из солдатского ремня. Он был в бушлате без знаков отличия, который сам же и снял. На груди и животе шариковой ручкой была сделана такая надпись: «Жизнь – это сказка, которая кончается».
Это уже, по-моему, третья или четвертая попытка суицида,
сказал представитель прокуратуры Василий Зима. Зима считает маловероятным, что причиной самоубийства была дедовщина, поскольку погибший сам был старослужащим, и ему оставалось 3 месяца до увольнения в запас. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Продолжается расследование по факту гибели военнослужащего в одной из частей под Хабаровском. 23 февраля застрелился рядовой Николай Тормышев. Появляются разные версии причин самоубийства солдата, рассказывает корреспондент «Свободы» в Хабаровске Алексей Минин.
Застрелившегося в Хабаровском крае солдата старослужащие заставляли платить им деньги. Об этом сообщила бабушка военнослужащего Тамара Мельник. По ее словам, в последнее время он часто писал домой письма с просьбой выслать денег, не объясняя причины. Несколько раз его сильно избивали в части. После последнего избиения он попал в госпиталь. За несколько дней до самоубийства он вышел из госпиталя и в письме просил забрать его домой в отпуск. Военные, однако, объясняют суть дела иначе. Причиной самоубийства солдата, по их словам, стал нервно-психический срыв. Об этом сообщил помощник командующего Дальневосточным объединением ВВС и ПВО подполковник Сергей Роща. По его словам, солдат Николай Тормышев застрелился перед заступлением в караул. Он произвел очередь из 8 выстрелов из автомата Калашникова и от полученных ранений скончался на месте. В новом ящике было обнаружено предсмертное письмо, в котором солдат прощается со своими родными и просит никого не винить в его смерти. Психологическое обследование, которое проводится в части раз в полгода, не выявило отклонений в психике солдата, так утверждают военные. Ранее по факту гибели солдата срочной службы прокуратурой Дальневосточного военного округа было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Расследование взял под свой личный контроль командующий Дальневосточным объединением ВВС и ПВО генерал лейтенант Игорь Садофьев. Погибший Николай Тормышев был призван на службу из города Артем Приморского края. Происшествие случилось в одной из частей ВВС и ПВО, расположенной в районе поселка Переяславка, в 60 километрах от Хабаровска. Напомним, что это уже далеко не первый факт неуставных отношений в войсках на Дальнем Востоке. Одним из последних был случай с военнослужащим, призванным из Пензы. В результате избиения он получил травму уха и сотрясение мозга. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин также заявил, что поддерживает восстановление дисциплинарного ареста военнослужащих на гауптвахтах, но отметил, что для них должны быть созданы отвечающие международным стандартам условия содержания. О том, что армия когда-нибудь должна стать контрактной, Лукин тоже говорил, но пока речи об этом не идет. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 27 февраля. И вот главные темы второй половины часа. Михаил Касьянов объявил о создании новой политической организации. Есть ли у нее перспектива? Новые нападения на иностранцев в Петербурге. Как остановить волну расизма и ксенофобии? Запутанная судьба театральной реформы. Как и каким театрам должно помогать государство? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Птичий грипп выявлен в нескольких регионах на юге России. В Ставропольском крае в трех хозяйствах обнаружен опасный для человека вирус H5N1. Появление вируса зарегистрировано также в Дагестане, Чечне и Калмыкии. Властям России не следует мешать работе неправительственных организаций, заявил в Москве глава ведомства Совета Европы по правам человека Альваро Хилеробрис. По его словам, такие организации – неотъемлемая часть гражданского общества. Басманный суд Москвы начал рассматривать иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации Российского правозащитного исследовательского центра. Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов объявил о планах создания нового оппозиционного движения и подтвердил намерение баллотироваться на пост президента в 2008 году. Нападение на двух женщин из Киргизии в субботу в Санкт-Петербурге было совершено по экстремистским мотивам, сообщили в городской прокуратуре. Нападавшие нанесли им несколько ножевых ранений, выкрикивая «Россия для русских». Одна из женщин позже скончалась. Евросоюз возобновляет финансовую помощь палестинской автономии, чтобы предотвратить грозящий ей кризис. Член руководства ЕС Бенито Феррер-Вальднер сообщил, что палестинцам выделяется 120 миллионов евро на оплату поставок электроэнергии, социальные программы и выплату жалования госслужащим. Российский МИД рассчитывает, что переговоры с Ираном по его ядерной программе продолжатся на этой неделе в Москве. В воскресенье стороны объявили, что достигли принципиальной договоренности о создании совместного предприятия по обогащению урана для иранской ядерной программы на российской территории. В Узбекистане освобожден из тюрьмы корреспондент Радио Свободной Европы Радио Свободы Насир Закиров. Заказчиком убийства казахстанского оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева был глава администрации Верхней палаты парламента Ержан Утембаев, объявила сегодня МВД Казахстана.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 27 февраля. Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов объявил о планах создания нового общественного движения и подтвердил намерение участвовать в президентских выборах 2008 года. Пока Касьянов затрудняется с ответом на вопрос о том, как будет называться новое политическое движение. На первом этапе учредителем организации выступят 100 или 150 человек, а также несколько популярных политиков. Кроме Касьянова, в число учредителей войдут Ирина Хакамада, Иван Стариков, Николай Травкин. Это по словам Касьянова. Напомню, что в минувшем году Михаил Касьянов уже пытался вернуться в большую политику, став во главе Демократической партии, однако та попытка его оказалась неудачной. А сегодня на пресс-конференции бывшего премьер-министра России, потенциального кандидата в президенты страны, побывал корреспондент Радио Свободы Михаил Соколов.
Михаил Касьянов подтвердил свое решение принять участие в президентских выборах 2008 года. С этим и связано создание движения.
До смены власти в Российской Федерации осталось 24 месяца. Я своих убеждений не меняю, от своих планов не отказываюсь. Поэтому я со своими соратниками в самое ближайшее время, в ближайший месяц-два, мы создадим новое общественное движение, общественную организацию для продолжения борьбы, для сохранения основ Конституции, духа Конституции, для того, чтобы наша страна развивалась на основе нашей Конституции, развивалась как демократическое социальное государство.
Главная задача, по мнению Михаила Касьянова, честные выборы.
Я против того, чтобы выборы были сманипулированы и сфальсифицированы. Манипуляция общественным мнением уже идет активно. Еще есть возможность предотвратить фальсификацию выборов. Я думаю, что за это все политические силы любых флангов, любых, значит, ориентаций, любых профилей.
Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов резко критикует режим президента Владимира Путина.
Продолжаются негативные тенденции, происходят негативные события. Это и скандальное начало нашего председательства в Большой Восьмерке, это и некоторые неуклюжие действия во внешнеполитической сфере, наносящие ущерб репутации России, фактически кризис призывной системы службы в российской армии. К этому добавляются акции по грубой дискредитации структур гражданского общества с применением приемов, которые напоминают нам времена холодной войны. А в экономической сфере вся та же самая главная проблема сохраняется. Цены растут неприемлемо высокими темпами, что усиливает с каждым днем давление на бедных. При этом власти демонстрируют полное равнодушие к главной ценности человеческой жизни. Я имею в виду, конечно, трагедию, случившуюся недавно 23 февраля в Москве. Погибло в результате обрушения рынка 66 человек. Никто из руководителей страны не высказал слов человеческого сочувствия, соболезнования. В ходу предвыборная кампания в регионах. И здесь мы видим, как власти препятствуют, чтобы кто-либо из оппозиционно настроенных граждан пришел в представительные органы в регион. По формальным, надуманным причинам власти снимают с выбранного пробега представителей оппозиционных сил. Это относится и к представителям «Яблока», «Народной воли», представителям партии «Родина».
Михаил Касьянов рассчитывает, что параллельно с созданием движения будет идти процесс объединения либеральных партий, которые могут дать его сторонникам легальную базу для участия в выборах.
Конечно, в выборах мы участвовать будем. Мы имеем контакты со всеми политическими партиями, со многими из них имеем доверительные консультации. Идет такой процесс объединения или попытка консолидации демократических сил. То политическое заявление, которое сделано гражданским конгрессом в феврале этого года, с призывом в течение 2 месяцев ко всем лидерам демократического фланга принять решение о создании единой партии, этот период должен пройти. Поэтому мы, конечно, также участвуем в таких консультациях. По прошествии этих 2 месяцев станет ясно, какая форма объединения политических партий возможна и возможна ли она вообще.
А если процесс объединения либералов провалится, спросили Михаила Касьянова.
Вы знаете, я все осенние месяцы потратил очень много усилий на этот процесс. Процессы эти, на мой взгляд, идут. Давайте дождемся результата консультации этих переговоров.
В своем ответе на вопрос «Радио Свобода» Михаил Касьянов не исключил сотрудничество с левыми партиями и организациями.
С левыми мы также ведем консультации. У нас нет расхождений по принципиальным вопросам конституционных ценностей. Но, конечно, есть расхождение, я считаю, тактического плана. Это какая должна быть социальная политика, какие должны быть налоги и так далее, и так далее. Но это, на мой взгляд, вопрос далекого будущего. Сегодня более серьезные вещи на повестке дня. Сохранение тех основ и ценностей, которые должны исповедовать как силы правоцентристского толка, так и левой ориентации. Я говорю о левых силах, которые, конечно, также исповедуют демократические ценности. Демократические не в нашем старом российском понимании, а в демократические ценности, которые прописаны в Конституции. Если вы проследите заявление Компартии последних нескольких лет, то вы увидите, что Компартия более не отвергает частную собственность, например. Компартия подтверждает, что должна быть свобода средств массовой информации. Компартия подтверждает, что должно быть разделение властей. Это как минимум те ценности, которые формируют основу существования государства.
Михаил Касьянов сообщил, что инициативная группа нового движения планирует провести учредительную конференцию примерно через 1.5-2 месяца. Инициаторы создания новой организации рассчитывают, что уже через год в движении Михаила Касьянова будут участвовать сотни тысяч россиян. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
По мнению известного московского политолога Дмитрия Орешкина, как ни странно, шансы Касьянова на то, чтобы успешно выступить на президентских выборах 2008 года, достаточно велики. С политологом беседовал корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Надо прежде всего иметь в виду, что они создали не партию. По действующему закону партия должна существовать определенное количество времени до ближайших парламентских выборов. И это движение, которое они создают, не сможет участвовать в выборах 2007 года. Стало быть, прицел более дальний и, видимо, на 2008 год, потому что Касьянов подтвердил свое намерение выступать в качестве оппозиции на президентских выборах, и это серьезно. Тут дело в том, что при ясном понимании всех ограниченных возможностей, которыми всерьез сегодня Касьянов располагает, и того чрезвычайно узкого коридора, по которому действующая власть позволит ему ходить, ситуация работает в перспективе скорее на любую оппозицию, нежели на действующую власть. Потому что, как это ни странно, растет разочарование и в силе действующей власти, и в ее эффективности, и в ее перспективах. сохраняется уважение и пиетет только к действующему президенту, персонально к нему. Сама же власть вызывает растущее раздражение. И Касьянов потенциально тяжеловес. При том, что у него там 1.5-2% поддержки, это все чрезвычайно эфемерно, потому что у нас выборами, у нас ориентация в стране играет не население. У нас публичная политика идет на втором месте, а на первом идет элитная политика. А вот элиты все сильнее и все откровеннее пугаются того, что происходит сейчас во власти. Пугаются региональные элиты, пугаются бизнес-элиты, у которых вырывают огромные куски собственности. Пугаются политические и медийные элиты. И вот на этом фоне Касьянов целым рядом влиятельных людей и влиятельных структур может рассматриваться как вменяемая, не самая плохая альтернатива. Поскольку весь этот режим персонально замкнут на Владимира Путина, а Владимир Путин намерен уходить, то президентские выборы 2008 года приобретают совершенно неожиданную интригу. Если у Касьянова 2% рейтинг, то у его потенциального противника, а именно наследника или наместника на месте Владимира Путина, вообще нулевой рейтинг, просто потому что мы его не знаем никак. Хотя, конечно, в ближайшем будущем мы увидим целый поток гнусной информации, имеющей целью уничтожить образ Касьянова, потому что его просто очень сильно боят.
На этих выходных прошла межрегиональная конференция Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, который тоже объединяет всех оппозиционеров, в том числе и левых, и демократов. Как вы считаете, вот эта вот новая общественно-политическая организация будет конкурентом Объединенного гражданского фронта?
Все зависит от переговоров, все зависит от амбиций, и все зависит, на самом деле, от развития событий. Так получается, что если ситуация приемлемая, то политические лидеры, особенно либерально-демократического плана, очень легко друг с другом ссорятся, потому что на первое место выходят амбиции, на первое место выходят довольно примитивные политические и собственнические интересы, и начинают выяснять, у кого рост выше, рука сильнее, денег больше. Но когда речь идет уже не о том, чтобы делить прибыли, и не о том, чтобы делить амбиции, а о вопросе выживания, то здесь со страху они могут и объединиться. И опять же, чем жестче будет действовать нынешняя власть, тем больше будет стимулов для объединения.
О политических перспективах либеральных политиков московский политолог Дмитрий Орешкин.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О новых попытках объединить правую оппозицию, предпринимаемых Гарри Каспаровым и Михаилом Касьяновым, говорим с Иваном Стариковым, бывшим секретарем Политсовета СПС, ныне одним из соучредителей блока Михаила Касьянова. Ждем ваших вопросов с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире программа «Время свободы». В Петербурге подверглись нападениям еще несколько иностранцев. Приехавший 3 недели назад по туристической визе в Россию 33-летний гражданин Кот-д'Ивуар Дезире Далеко найден на окраине Петербурга ночью без сознания. Правоохранительные органы квалифицировали это происшествие как разбой. В конце минувшей недели на 2 женщин, азербайджанку и казашку, напали неизвестные молодые люди. Они нанесли женщинам несколько десятков ударов ножом, после чего скрылись. Одна женщина погибла, другая находится в больнице в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, поводом для нападения послужило то, что одна из женщин разговаривала по мобильному телефону на родном языке. Как расценивать участившиеся случаи нападений и убийств на иностранцев в Петербурге? О ситуации в городе корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин беседовал с председателем Оргкомитета общественного движения «За Россию без расизма» Александром Винниковым.
Как можно расценивать случившееся в Калининском районе Петербурга, кстати, одном из самых неблагополучных, был избит студент из Израиля?
Как говорят, в таких случаях надо было бы подождать до конца полного расследования, но тем не менее и обстоятельства дела, и главное контекст, в котором все это происходит, лично у меня не вызывает ни малейших сомнений в том, что это еще одно нападение на почве антисемитизма, расизма и ксенофобии. По сравнению с предыдущим годом, с прошлым годом, частота возросла резко. Идет процесс по нарастающей. Общество и правоохранительные органы методично преследуют убийц, находят их, практически всегда, кстати, находят. Доводят дело до суда, доказывается, как правило, вполне квалифицированно, что тут все происходило по причине так называемой межнациональной ненависти. То есть 282-я статья привлекается как отягчающее обстоятельство. И это ничуть не способствует тому, чтобы количество инцидентов уменьшалось. В Корее наоборот. Мы видим, как говорят, говорить не хочется, позитивную динамику. Количество нападений растет, и конца этому лично я не вижу.
Как себя вести в этой ситуации власти?
Ой, вы знаете, у власти положение сложное, поэтому один из таких испытанных способов, которым до сих пор власти пользовалась, это как бы замалчивать проблему. Не буди лихо, пока тихо. Сейчас уже замалчивать не очень-то удается. Хотя, с моей точки зрения, все происходящее не находит адекватной реакции не только у власти, но и у общества. Уверяю вас, что в нормальной демократической стране давно бы уже общественное мнение было бы крайне возбуждено. А у нас, по-моему, чем больше инцидентов, тем меньше внимания они вызывают в обществе. Первый раз каждое убийство было событием, были митинги, демонстрации. Сейчас уже и митингов нет, и демонстраций никто не собирается. Ну что ж, каждый день что собирать, правильно? И постепенно в обществе накапливается такая вот апатия. Это как бы фон, в котором мы живем. И власть тоже пытается, насколько я понимаю, делать вид, что ситуация штатная. Ну вот, случаются у нас такие инциденты. Конечно, очень печально. Нужно все расследовать по закону. Но я не вижу, чтобы предпринимались какие-то действительно радикальные меры, нацеленные на решение проблемы. Скорее всего, речь идет об обычном бюрократическом реагировании. Но вот есть проблема, мы по ней работаем. Проблему не решается, но еще мало времени мы работали. Давайте прибавим ресурсов, привлечем специалистов, там, глядишь, в течение времени все утрясется. Либо, значит, всех скинхедов переловим, либо все иностранцы уедут. В общем, как-нибудь само собой рассосется. Сама по себе власть, с моей точки зрения, даже не ставит пока еще задачу как-то остановить реально эту волну убийств. Хотя я отдаю должное нашим правоохранительным органам, все-таки отношение к каждому конкретному инциденту уже не то, что было лет 5 тому назад. Следователи практически всегда уже рассматривают версию межнациональной ненависти в качестве одной из версий преступления, работы в этом направлении, и, как правило, все-таки дела доводятся до суда. Но это не решение проблемы, это как бы часть этого решения. Конечно, каждое убийство должно быть расследовано, и преступник должен быть наказан. Но в ситуации, когда это не помогает остановить вал убийств, когда они растут, наращивая количество с каждым месяцем, ясно, но дело что-то более решительное, более эффективное.
Мы беседовали с председателем Оргкомитета общественного движения «За Россию без расизма» Александром Винниковым.
И вот к тому, о чем говорил собеседник Дмитрия Казнина. В воскресенье в Париже прошла 100-тысячная демонстрация протеста против роста антисемитизма в ответ на похищение и жестокое убийство молодого еврея-парижанина Илана Халими. В этой демонстрации приняли участие как еврейские, так и мусульманские организации Парижа. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это немецкий театральный режиссер Маркус Михаловский, осуществивший постановку шекспировской трагедии «Ромео и Джульетти» в стиле брейк-дэнса. А сейчас о другой актуальной теме дня. Нынешней весной в Москве пройдет второй всероссийский театральный форум под названием «Театр. Время перемен». И сегодня его организаторы отчитывались перед журналистами о своих планах. При этом перемены, произошедшие недавно в финансовой сфере, в театральном мире называют катастрофическими. Как заявляет председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, творческая жизнь организации культуры практически парализована жестким прессом финансовых служб. Это цитата. У микрофона корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Разобраться в тонкостях законопроектов и правительственных постановлений творческим людям бывает непросто. Это не их язык. Один из самых блестящих театроведов страны, Анатолий Смелянский, на заседании оргкомитета форума привел характерный пример.
Кто-то внес какую-то фразу, что количество репертуарных театров в России удвоилось в 5 раз. Ну, у нас примерно так все. Удваивается в 5 раз.
Как оказалось, с точными подсчетами не в ладу и те, кто должен был обеспечить безболезненное проведение театральной реформы. И в правительстве обещали, и президент страны заверял, что изменения в бюджетном кодексе пройдут одновременно с вступлением в силу закона об автономных учреждениях. Но этого не произошло. Закон, который устроил бы многие театры, еще не принят. И принят будет не раньше октября. А вот жесткие требования нового бюджетного кодекса с нового года обязательны для всех без разбора учреждений культуры, будь то театр, музей или библиотека. Александр Калягин подчеркивает.
Союз театральных деятелей за реформы. Превратное вообще рассуждение о том, что мы боимся реформ. Мы живем уже в другой стране, живем в другое время. Реформы должны быть уместны только тогда, когда они просчитаны с точки зрения, а будет ли лучше, или будет ли хуже, или будет хуже на время, но потом станет лучше.
Сейчас стало хуже. У театров и других организаций пока в отсутствии закона об автономных учреждениях нет выбора, оставаться ли им бюджетными структурами или стать относительно независимыми и в чем-то отказавшись от финансовой помощи государства, при этом самим распоряжаться с доходами от продажи билетов, программок, сдачи помещений в аренду и меценатской помощи. Кстати, до 2006 года распоряжаться могли все, напоминает известный театральный экономист Геннадий Дадамян.
Что сейчас происходит? Государство контролировало бюджетные средства. Это правильно, оно контролировало. Через казначейство. Так вот, за последние годы идет тенденция, и сейчас она имеет тотальный характер. Все деньги хранятся в казначействе. Для некоторых организаций на разных счетах, но в казначействе. Согласно законопроекту и действующей уже практике, все счета объединяются в один счет. И если вы будете бюджетной организацией, то ваши деньги будут поступать в бюджет. И вы уже свои собственные деньги не сможете тратить. Но сегодня половина зарплаты артистов. Артисты у нас это где-то не более 1800-1900 рублей. Средняя заработная плата 3700. Это означает, что еще 50% они получают из небюджетных средств. Так вот, сегодня, если это все войдет в силу, не имеет права руководитель организации распоряжаться внебюджетными средствами. Более того, есть понятие бюджетозамещения. Если один какая-то организация работает плохо, так как деньги бюджетные, их берут у хорошо работающего и отдают плохо работающему. Это какой-то ужас, то, что на нас надвигается. Поэтому Союз театральных деятелей полтора года уже борется против этого с одной только задачей, чтобы были учтены специфические условия деятельности учреждений искусства.
Еще одно нововведение критикует Анатолий Смелянский.
Сейчас ситуация дикая. Мы вроде бы сейчас и живем неплохо, и деньги есть в государстве и все прочее. Но вот эти все вещи, которые каждый день мы сталкиваемся, ограничения. Не можешь потратить без тендера больше, чем 60 тысяч рублей. Вы понимаете, какая дикость? Я понимаю, что у нас сейчас вертикаль власти выстроена так, что, видимо, только один человек может решить. Это же абсурд. Это Салтыков-Щедрин. Это у него написано. Департамент умопомрачений. Вы что, не знаете, как он существует деятельность? Какие 2000 долларов? Вот спросить у руководителя оперного театра. У него нет даже таких трат, как 60 тысяч рублей. Любой шаг это больше. И мы создаем, и начали, и продолжаем. Создаем дикие подставные какие-то истории. Посадили людей на зарплату, чтобы они придумали мнимые тендеры. Это чего? Мы что, сами себе враги, что ли?
Дошло до полного абсурда. Театр Вахтангова предложил МХАТу участвовать в конкурсе на проведение юбилейных торжеств в Театре Вахтангова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 27 февраля московские газеты пишут об убийстве известного тележурналиста Ильи Зимина. О версиях трагедии, о том, что пишут об этом преступлении комментаторы московской газеты интернет-сайтов, Марьяна Тарачешникова.
В воскресенье Илья Зимин не вышел на работу. Не отвечал на звонки, что было ему не свойственно. Илью обнаружили его коллеги. Приехав к журналисту домой, они увидели, что входная дверь открыта, в квартире все перевернуто, на полу кровь. Илья лежал в комнате лицом вниз, судя по следам крови, он пытался доползти на балкон, видимо, хотел просить о помощи. Соседи уверяют, что ничего не слышали. Следователи предполагают, что Зимин сам впустил убийцу. Следов взлома входной двери нет. Что произошло дальше, сказать сложно. По словам медиков, смерть наступила от черепно-мозговой травмы, нанесенной тупым предметом. Кроме этого, на теле многочисленные ушибы и ссадины. В квартире видны следы борьбы. Для представителей прокуратуры очевидно, что в тот момент, когда убийцы уходили, Зимин еще был жив. Прокуратура Северо-Восточного округа Москвы возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Сейчас какой-либо связи гибели журналиста с его профессиональной деятельностью следствие не видит. По предварительным данным, из квартиры ничего не пропало. Расследование дела об убийстве спецкора НТВ передано в прокуратуру Москвы, говорит руководитель дирекции информационного вещания телеканала НТВ Татьяна Миткова.
Это был лучший корреспондент телекомпании НТВ. Он одним из первых получил анестезию. Мне долго очень казалось, что у него в жизни ничего не было, кроме профессии. Он был такой журналист, он был так предан вот этой своей миссии рассказывать о людях, о событиях, о явлениях. Он этим жил. Но он был таким же незащищенным в этой жизни, как очень многие из нас. Это только кажется, что журналисты какие-то небожители. Вы знаете, вот на самом деле это не так. Илюша, в каком-то смысле он был, наверное, не очень защищен. Его защищала только профессия. Я думаю, что таких репортеров, как Илья, у нас вообще единицы. Для нас, для НТВ, для журналистов, российской. Это колоссальная потеря.
Газеты приводят сегодня некоторые подробности. Так, журналистам «Времени новостей» стало известно, что следователям удалось найти свидетелей двух загадочных инцидентов, происшедших у дома Зимина вчера утром. Одна женщина видела, как около 8:45 у подъезда журналиста произошел конфликт между местной жительницей и неизвестным мужчиной, который вышел из подъезда с чемоданом. Они громко ругались из-за такси. После того, как дама отвоевала место в машине, мужчина, подхватив чемодан, бросился бежать по улице. Между тем, собака, которая взяла след от квартиры Зимина, направила сыщика в другую сторону и потеряла след возле дороги. Другая свидетельница, девушка, выгуливавшая собаку, сообщила, что утром слышала крики о помощи, но не смогла понять, откуда они доносятся. Выяснилось, что подъезд оборудован видеокамерой, но в субботу вечером в ней закончилась пленка, сообщает «Время новостей». Впрочем, пишет «Коммерсант», у следствия есть важный свидетель – консьержка. Она рассказала, что около 10 утра в квартиру к Илье Зимину якобы приходили трое неизвестных. Они показали консьержке удостоверение сотрудников милиции и ушли спустя час. А газета напоминает, что год назад на Зимина уже было совершено нападение. 26 апреля 2005 года поздно вечером возле его дома на него напали несколько кавказцев. Зимина жестоко избили, забрали у него барсетку с документами и деньгами, мобильный телефон. С тяжелыми травмами журналист был доставлен в больницу, где провел несколько месяцев. Нападавших найти так и не удалось, пишет газета. Илья Зимин родился 1 мая 1972 года во Владивостоке. Он работал в свое время на ГТРК «Владивосток», был шефом Дальневосточного бюро НТВ. С 2000 года в Москве на телеканале НТВ, затем на ТВ-6, ТВС и снова вернулся на НТВ. Зимин был автором и ведущим документальных фильмов из цикла «Новейшая история». Он стал лауреатом ТЭФИ-2002 в номинации «Лучший телерепортер». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 27 февраля немецкий режиссер и балетмейстер Маркус Михаловский, постановщик новой версии шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта» в стиле брейк-дэнс. Маркусу Михаловский 36 лет, он родился и вырос в Эссене, где в середине 90-х годов получил театральное образование. Художественный руководитель ансамбля «Ренегейт Сиэтта». Его спектакль «Рокот» с триумфом показан на крупнейшем в мире театральном фестивале в Эдинбурге, получил несколько международных премий. После гастролей в Дании, Голландии, Испании и даже Зимбабве труппа Михаловский начинает 7-недельное турне по Великобритании. О «Человеке дня» Радио Свобода и его спектакле говорит корреспондент нашего радио в Берлине Юрий Векслер.
Ансамбль, созданный Михаловский, называется по-английски «Ренегейт Сиэтта» – «Ренегатский театр». Это можно трактовать как театр измены, измены всем жанрам и стилям ради поиска и нахождения своего собственного. Режиссер, актер, мим и хореограф из Эссена Маркус Михаловский завершил свое образование в Эссенской школе искусств с дипломным спектаклем «Глазами клоуна» по Генриху Бёлю. Но до этого Маркус успел поучиться в цирковой школе в Бристоле, поработать в кубинском цирке и, странствуя с ним, жениться на австралийской балерине. Поэтому последние годы он живет попеременно то в Сиднее, то в Эссене. Владея еще несколькими языками, Маркус – гражданин мира в подлинном смысле этого слова. До создания своего театра работал в качестве режиссера, актера, хореографа и постановщика боев и драк в театрах Кёльна, Бонна, Веймара, Мангейма и Люцерна. Современные, насыщенные музыкой и танцами адаптации «Ромео и Джульетты» были и до Михаловски. Достаточно вспомнить «Вестсайдскую историю». Новизна спектакля под названием «Рамбл» – «Рокот», который Михаловский поставил в содружестве с французским балетмейстером Лоркой Ренуа в том, что среди отобранных для этой экспериментальной постановки исполнителей примерно поровну уличных брейк-дэнсеров и танцоров с классическим образованием. Труппа Ренегатского театра поистине международная. В ней есть танцоры из Чехии, Замбии, Армении, Румынии и Австрии. За 2,5 месяца репетиции автору идеи Михаловский и его партнеру удалось добиться многочисленных и впечатляющих стыков нестыкуемого. А начинается спектакль с вопроса Меркуцио к Ромео. «Ромео, тебе нужен мобильник?» Оба в этот момент находятся в зале среди зрителей. Сочетание имени Ромео и слова «мобильник» вызывает смех и тут же создает контакт с публикой, в основном молодежный. Как это ни странно, Михаловский своим спектаклем утверждает формулу Станислава: театр – это здесь и сейчас. Здесь и сейчас на сцене не Монтекки и Капулетти, а две враждующие уличные банды – Кэпс и Монтис. 11 актерам Михаловски удается захватывающий синтез акробатики, брейк-дэнса и модерн-балета. После смерти главных героев режиссер неожиданно продолжает действие разговором персонажей о том, могла ли вражда не привести к кровопролитию, была ли альтернатива. В этом нет указующего перста, это просто попытка искателя альтернатив Маркуса Михаловски выразить свое убеждение в том, что альтернативное решение всегда существует.
О «Человеке дня» Радио Свобода говорил корреспондент нашего радио в Берлине Юрий Векслер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 февраля. Над программой работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева, авторы ведущего выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Ее ведущий Дмитрий Волчек, как обычно, по понедельникам подведет итоги минувшей недели в области культуры и искусства и расскажет вам, в частности, об открывшемся в Британии музее карикатуры. Не пропустите, это очень интересно. Всего доброго.
Новые очаги насилия, но это не следует считать началом гражданской войны.
Айнур Буликбаева получила 10 ранений и умерла на месте.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты периодически скандировали: «Назарбаев, уходи!»
С июля этого года срок службы призывников будет на 4 месяца короче.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.